Глава 14. Проснулся я днем, тогда, когда у добропорядочных людей уже ланч. Ланча у меня не было, но был кофе, и было несколько упаковок печенья без сахара. Так что простенький завтрак я все же получил, никуда не выходя из трейлера. Под завтрак я на своем лэптопе гонял допрос Брауна, пытаясь выловить из него что-то, что я пропустил раньше. Потом вспомнил о важном и дозвонился Блейку.
«О, босс, как ты там?»
— с чего-то обрадовался он. «Отлично, спасибо. Блейк, ты у нас разбираешься в машинах, так что у меня к тебе личная просьба будет, если не возражаешь». Я начал с лести, но Блейк и вправду в любом железе шарит отлично.
«А что надо?»
«Машину вместо сгоревшей. Хочу найти полицейский Тахо».
«Но не городской крюзер, а хайвей-патрол в хорошем состоянии».
Развил он мысль дальше сам.
«Чистый Карфакс, никаких аварий».
«Все верно. Городские патрульные машины в основном потрёханы куда больше. А вот от хайвейных патрулей они приходят в куда лучшем состоянии. Это все знают. Ну, не все, но кто интересуется».
«Полного привода не будет, ты знаешь, верно?»
«Знаю. Машины с заниженным клиренсом и управляются куда лучше, чем стандартные высокие Тахо на по-американски мягкой подвеске. Настроены именно на гонки. По бездорожью на них ездят редко».
«Найду и сразу дам знать. У нас когда будешь?»
«Через часок. Я по делам пока катаюсь». Приврал я насчет дел.
«Понял.
Я пока не могу понять, что мне делать, если честно. И голова какая-то, то ли с недосыпу, то ли с пересыпу, гулкая, туповатая. Мысли в ней медленно и вяло ворочаются. Надо чуть в себя прийти, да и про основную работу забывать нельзя, она меня кормит. Она вообще-то все наши приключения кормит, так что... Так, Росита, надо позвонить, а то решит, что совсем невнимательный и незаботливый. Или потом позвонить, к вечеру, например. Да, лучше потом. Сейчас не хочется. Витька надо сегодня предупредить, чтобы готовился к временному переезду и мобильный дом себе бронировал. Когда шериф будет принимать нас в пассе? Тоже надо как-то не пропустить такое дело. Дозвонился до Бисона-старшего, узнал, что все это предстоит нам завтра с утра. Хорошо. Браун сидит в подвале под сараем, ведет себя тихо. Что теперь? Ехать поговорить с Хименес? Надо снова договориться. Набрал у Мелли, но он оказался недоступен. Договориться не получается. На что сегодня нацелить Патрика? Наблюдение за офисом уже явно лишнее. Меня, похоже, именно на нем и спалили. Да и смысла наблюдать нет, только время терять. А у нас сведений более чем достаточно для того, чтобы начать действовать куда более активно. Кстати, что там Патрик говорил? Набрал его номер, откликнулся он сразу. «Не спишь?»
«Не, давно проснулся».
«Зайди ко мне в трейлер, пожалуйста».
«Сейчас».
«Надо мне тогда в Седону съездить сегодня, оглядеться там, основываясь, так сказать, на новых знаниях. Только машину возьму в прокат, потому что Форд слишком похож на полицейский. А мой пикап... Просто не надо своей машиной светить сегодня, как мне кажется». Шаги по гравию, открылась дверь. В трейлер поднялся Патрик. «Кофе будешь?» — спросил я.
«Давай!»
Не стал он отказываться и плюхнулся в кресло.
«Какие идеи?»
«Для тебя?» — уточнил я. «Для тебя две идеи. Ты говорил, что знаешь кого-то, кто работает на картель Синалоа, и можешь с ним поговорить, так?»
«Да, есть у меня такой, знакомый».
Патрик слегка поморщился.
«А что требуется?»
«Требуется дать им аккуратно знать, что Бельтран Лейва пытается возродиться, и сказать, что они наладили постоянный канал в Аризону на несколько тонн кокаина в месяц».
«Только кокаина?»
Он еще не успел, наверное, показания Брауна посмотреть. «Вообще основная масса грузов от мексиканских картелей в Америку — это трава, марихуана. Именно на ней чаще всего перевозчиков и ловят, потому что она занимает много места, а сама по себе недорогая. Лучше бы ее легализовали, вот ей-богу, всем было бы проще, кроме картелей, которые стали бы меньше зарабатывать. Еще картели тащат через границу бурый мексиканский героин, который по качеству хуже белого афганского, но намного дешевле и доступней. А заодно волокут много мета. Они закупают в Китае в промышленных масштабах всю нужную химию и уже в Мексике производят мет. Я даже помню, что где-то возле Сьюдад-Хаореса есть огромный особняк какого-то китайца, которого считают главным торговцем всей этой химии. Вроде и не криминал по мексиканским законам. А вот Америка его не любит. Китайца этого самого сильно умного. Кокаин во всем этом потоке идет как самый дорогой, чистый и элитный товар. И компактный. Когда-то его возили колумбийцы сами, но мексиканские бандиты быстро сообразили, что для колумбийцев много чести зарабатывать такие деньги. Маршрут ведь через Мексику. Так что покупателями для колумбийцев стали мексиканцы. Ну и платить меньше стали, понятное дело. Колумбийцы возят разве что во Флориду теперь, где нет сухопутной границы. А в Луизиану тащат порошок преимущественно боливийские картели. Но доставлять туда все же сложнее и опасней. Местные власти уже научились как-то с этим бороться. Море под присмотром, а вот бесконечно длинная и прозрачная мексиканская граница — это и есть самое уязвимое место. Плюс борьба между группировками в той же Колумбии, и в результате они не могут самостоятельно выбирать маршруты движения своего товара. Куда кто кого вытеснил, тот туда и везет. При этом кокаин еще и самый выгодный. Если мед могут смострячить и прямо в Америке, и траву прекрасно растят в сараях на гидропонике, а героин не пользуется сильно большим спросом, то кокаин — это эксклюзив. Это модные вечеринки с трубочками из банкнот и разбитыми на дорожке кредитками кучками порошка. И это еще и крэк-хэдс из гетто. Зомби-подобные люди, в основном черные, готовые убить за лишнюю затяжку из трубки с крэком, тем же кокаином. Так что да, кто контролирует поток кокаина, тот по факту управляет наркорынком. По крайней мере, в этой части света. И вот здесь уже давно рулит всем картель Синалоа. Безраздельно и однозначно. Местные мексиканские банды работают на него. Ла Эме. Мексиканская мафия, тюремная группировка, определяющая, как жить уличным бандам, тоже работает на картель Синалоа. Контроль рынка — это контроль цен. Цены — это прибыль. Если на рынке появляется альтернативный источник, то рынок сокращается, а цены падают. То есть картель Бельтран-Лейва пытается запустить клешню в карман картелю Синалоа. При этом здесь, в Аризоне, Бельтран-Лейва ничем особо не рискует, если не брать в расчет проблемы с законом. Полноценную нарковойну устроить здесь не получится. На таких живчиков власти обрушатся всей своей мощью. А как бы кто ни иронизировал, мощи у американских властей хватает. Так постреляет кто-то где-то в гетто, где-то кого-то завалит, кто-то сядет пожизненно и на этом загаснет. Если новая группировка начнет здесь торговать, то помешать ей не получится. А вот на территории Мексики очень даже вполне. Как у картеля Синалоа уже получилось. Оттеснили конкурентов от границы, перебили чуть ли не половину их людей — и конкурента практически не стало. И если этот картель снова хочет устранить конкурента, он должен действовать на той стороне границы. Бить по корням, так сказать. В общем, я кивнул и ответил Патрику. Только кокаина. Пока. Потому что, честно говоря, я не вижу проблем в том, чтобы, например, гнать мед внизу. Думаю, что эти такое дело давно сообразили. Подозреваю даже, что они собирались делать это на складе в Саломе, но к производству нужен еще и рынок сбыта. А сбытом эти не занимаются. Им надо снова договариваться с картелями и местными бандами. Лучше с картелем, потому что от местных банд уйдет информация. С картелем проще. Те сами все организуют.
И что они должны сделать для нас?
Для нас это очень правильный подход, практичный. Нам потребуется помощь на той стороне границы. Кружка для Патрика наполнилась ароматным кофе, я вытащил ее из кофеварки и протянул ему. «Машина, оружие, много патронов, бронежилеты, гранаты. За их счет. Военная взрывчатка со средствами взрывания».
«А взамен?»
«Взамен мы ликвидируем начало цепочки там, на территории Бельтран-Лейва. То есть там, где им пока особо не развернуться. Обрежем канал их конкурентов. Сможешь это сделать?» Патрик глубоко задумался. Я попробовал ему подсказать. Скажи, что Бельтран-Лейва нанял какую-то секту. Где-то убийц, например, сатанистов. Это недалеко от правды. Он отпил кофе, почесал в затылке, потом выдал.
Поговорить я смогу, меня выслушают. А вот что ответит и насколько это все будет честно...
Хотя бы поговори. Это для тебя задача номер один на сейчас. Да, и завтра с утра нам надо быть в Паркере. Принять обязанности Пасси.
Я понял.
Тогда действуй по плану, держи связь. Кстати, там у Витька должен лежать новый планшет для меня. Так что точно, надо в офис. Пикап успел раскалиться, стоя на солнце с утра, так что климат-контроль врубился на полную мощность, пытаясь охладить внутренности кабины. Ехать недалеко, чуть больше 5 минут. Разве что пришлось немного потолкаться для того, чтобы пересечь хайвей. Вроде и развязка здесь с путепроводом, но все равно какая-то бестолковая. Под ней все через светофоры разруливается, и поэтому машины толпятся. У нашего ангара я пристроил пикап в тени, мы там навесы выстроили. А там и вовсе перебежал во вполне прохладный цех. Встретил меня Над. «Мы уж думали, что ты на работу плюнул», — усмехнулся он, протягивая руку. «Ну ты вроде справляешься». «Так я без пригляда и воровать начну. У меня список заказов на 3 страницы. Чего нам не хватает или скоро будет не хватать? Посмотришь?» «Не вопрос. Скинешь на мою почту?» «Сейчас сделаю». Над ушел в свой угол, где у него стоял компьютер. А я направился к Блейку, который был занят тем, что навинчивал на массивный Барретт 50-го калибра еще куда более массивную трубу глушителя из сверкающего полированного металла. «Ты уверен, что это удачная идея?» Вместо «здрасти» сказал я, щелкнув ногтем по изделию. «В пустыне с этим будешь как маяк».
«Просто проверяю»,
— пробормотал Блейк, аккуратно закручивая толстую трубу.
«Потом покрашу».
Вообще, глушитель для 50-го калибра — штука спорная. И прямо, скажем, рассчитана на любителя или на фаната. Но если кто-то готов нам за нее заплатить, имеет полное моральное право на это. Деньги нам пригодятся.
«Да!»
— окликнул он меня, когда я уже оставил его в покое и пошел дальше.
«Я нашел Таха, если тебе интересно».
«Уже?» — удивился я.
«Почти случайно».
Блейк, оторвавшись от винтовки, махнул рукой.
«Позвонил знакомому парню, который такие машины иногда продает, и он сказал, что как раз 2 такие выставили у него. Надо смотреть и покупать, если понравится. Вместо антенн заглушки уже стоят. Белая. Ну, толкач спереди сняли, понятное дело».
«И сколько?»
22 000. Пробег 70 000 миль и полная гарантия. Карфакс и все такое. У Энди подряд на обслуживание их машин, так что он знает, что там к чему».
«Сам сможешь посмотреть?»
«Я не договорил. Есть еще Эксплорер, тоже из патруля, полный привод. И что главное, почти новый».
«Аварийный?» — удивился я.
«Нет, там какая-то проблема с оплатой была. Бюджет им режут».
«Бюджет всем режут. Кризис и все такое, и улучшения никто не ждет. Из-за этого вместо прожорливых Таха как раз начали брать на службу чуть более прилично жгущие бензин Эксплореры. Тоже в конфигурации перехватчик.
«А он сколько?» 28 500.
Я задумался. Вообще-то поначалу я хотел потратить не более 15. За эти деньги я могу просто найти новый пикап в отличном состоянии и установить на него большой бак и все такое. А Таха он как танк по габаритам. Если кого бодать, то именно такой машиной. И постоянно ездить я на нем не собираюсь. Это только по работе, причем по специфической. «Я подумаю, озадачил ты меня». В офисе наверху Витёк с Белен ели пиццу. Пахло сыром и паприкой. На столе стояла большая бутылка колы, причем не диетической. «Как дела?» Оба молча показали большой палец. «Вить, собирай походный набор. Скоро все переедем на склад в Саломе. На несколько дней».
«А жить?»
Удивленным он не выглядел, привык ко всякому. Белен тоже с опытом залегания на тюфяки. «Возьми RV в прокат. Оплати со счета Моравии». Назвал я подставную техасскую компанию, которую я и создал для подобных дел. «Думаю, что завтра выдвинемся туда».
«А машина?»
«Ты веди RV, Белен машину. Хотя лучше наоборот», — поправился я, вспомнив об особых талантах Витька в вождении машины.
«Я понял. Соберем все нужное сегодня».
«Вооружены?» — требовательно спросил я. Оба резко приподняли майки. И у Витька на тощем боку, и у Белен на толстом видны были кобуры с пистолетами. Они у меня еще и нормативы по обращению с ними и по стрельбе сдают. Угрожаю, что зарплату урежу, если не сдадут. Как-то справляются, защититься смогут, в случае чего. «В общем, готовы будьте. Мой планшет привезли?»
«А, да!»
— вспомнил Витек. Он полез в стол, выгреб оттуда планшет уже в чехле, зарядник к нему и инструкцию.
«Обычный набор установил!»
Протянул он все это мне.
«Симку вставил. WhatsApp уже работает, с контактами ты уже сам разбирайся. И два маячка».
Он достал из того же ящика две картонные коробочки.
«Вдруг пригодятся?»
«Спасибо», — обрадовался я. «Так, теперь от НАТО список. Вообще-то проверять там особо ничего не нужно. Он и сам знает, что хорошо продается. И Витёк простенькую программку «Намекатель» ему написал в стиле «Ты про это не забыл?» Вообще, преперский рынок оживляется. Массовый пессимизм относительно будущего влияет. Спроси у кого угодно, никто не ждет наступления Золотого века. Только проблемы предсказывают. Я вообще-то так же примерно думаю. Блейк, к слову, предлагает наладить производство модульных подземных бункеров по его проекту. Может, в этом что-то и есть. Надо посчитать, прикинуть. Ага, и по заказам у нас... Ну, вроде бы все в порядке. Глушители все лучше и лучше идут. Да и оружие продается по ходу дела. Больше почтой, но идет. С патронами хоть ситуация наладилась, перебои закончились. Хоть цена и подросла. Только новых дешевых «Хорнади» в стальной гильзе, какими с удовольствием в больших количествах закупались выживанцы, больше не будет. Санкции. Они ведь барнаульские, с американской пулей. Ладно, что еще? Да все, пожалуй. «Белен, сможешь меня до проката машин добросить?»
«Конечно».
Она с готовностью поднялась с кресла. «Этому тоже никто не удивляется. Поработай со мной, вообще удивляться разучишься. Начисто».